либо-либо.
Привет, это подкаст «Два по цене одного». Сегодня мы едем в новый город. Новый город?
Б.
Бород.
Бород.
Ну, какие города на Б ты знаешь?
Бомбей. Он, кстати, больше не Бомбей.
Да, и мы туда не едем.
Да.
Бобруйск.
Бобруйск.
Не едем.
Бостон.
Бостон хотелось бы.
Балтимор. И Бирмингем.
Бирмингем.
Бирмингем. Батайск.
Адис-Абеба.
Беба.
Мы сегодня в Буэнос-Айресе. Меня зовут Илья Красильщик. Меня не зовут Илья Красильщик, меня зовут Саша Поливанов. Илья Красильщик рядом со мной.
Это же было сейчас реально не шуткой. Ты же правда запутался.
Я правда запутался. Короче. Мы делаем этот подкаст вместе со студией подкастов «Либо-либо».
Биба-биба.
А еще у нас есть спонсор. Компания Payoneer. Это система международных переводов для международных бизнесов. Вместе с ним у нас будет рубрика в середине
бизнеса
этого подкаста.
Нашего остроумного, искрометного подкаста.
Подкаста.
Саша, кажется, первый раз мы обсуждаем город, в котором я был, а ты не был.
Кроме Дубая, который был 2 недели назад.
Дубая, действительно, еще был Дубай. Но он был и не на Б. Хорошо, мы обсуждаем первый город на Б, где я был, а ты не был. Честно говоря, нам точно нужно следующий город сделать не на Б, потому что мы просто всех замучим абсолютно. Это абсолютно не смешная шутка про Б. У меня есть идея. Нам нужно делать каждый сезон подкаста...
На одну букву.
На одну букву.
Да, нет, следующие 33 сезона подкаста пройдут великолепно.
Слушай, я тебе хочу сказать, что мне, когда мы записываем, уже второй, надо сказать, выпуск про Аргентину. Первый был у нас...
Был в прошлой жизни.
В прошлой жизни, то есть в подкасте «Новая волна».
А в этой прошлой жизни? Это же не такая прошлая, это... Я думаю, вообще в позапрошлый.
Мне немножко обидно, потому что я помню очень хорошо, когда я покупал билеты в Аргентину в декабре 2021 года. И у меня было ощущение, я лечу так далеко, там никто не был. Я лечу совершенно в другой мир. И тут везде Аргентина, Аргентина. Те уехали в Аргентину, эти уехали в Аргентину, эти уехали просто рожать в Аргентину, вернулись из Аргентины. Это же я не понимаю, что... Мне кажется, я в истории про Аргентину больше, чем про Казахстан слышу, который вот под боком. Что это вообще такое? Какой это абсолютное обесценивание.
Но ты знаешь, ты во мне нашел, конечно, доброго слушателя. Я не был в Аргентине, и для меня это далеко. А я вообще-то очень люблю Латинскую Америку и как-то думать о ней, и что-то читать. И первая моя в жизни курсовая работа была посвящена Латинской Америке. И после этого у меня очень какое-то литературное восприятие, в том числе Аргентины, Кортасар, алкоголь, мате, какое-то сочетание Франции, Италии, в Буэнос-Айресе, вот это все. Я поэтому все внимательно очень слушаю про Аргентину. И я как раз вот из тех людей, там никто не был, и я там, если буду, то еще не скоро, и сейчас надо все послушать, и там интересно. И вообще по-другому все.
Ну, там все совсем по-другому. Но, видимо, уже нет. Потому что, видимо, прилетаешь ты в Буэнос-Айрес, выходишь на улицу, и там идут твои какие-то знакомые, друзья. И не то, что мне обидно. На самом деле, у меня, конечно, есть по этому поводу некоторая фома. Потому что я думаю, почему не я?
А помнишь, в начале этой волны иммиграции была какая-то идея, давайте коммуной поедем в Аргентину и будем там вместе жить.
Вот так начинается очень плохая история обычно.
Да. Да. Не знаю, для меня Аргентина, это, поскольку немножко волшебное место, я совершенно не могу как бы представить, что там есть некий быт. И в этом быту есть некие недостатки или достоинства, или что-то еще. Он, в общем, существует. Для меня это исключительно какая-то земля, где нет быта. И я поэтому предлагаю начать наши разговоры с истории из Буэнос-Айреса. Он даже не только про Буэнос-Айрес, он еще и про Чили.
Юль, можешь, пожалуйста, рассказать историю своего путешествия от начала до конца?
Я с Латинской Америкой знакома достаточно давно. Я путешествовала здесь до пандемии. У меня была большая детская мечта, связанная с Аргентиной. И была другая мечта, как путешествовать без обратного билета, оставаясь в тех местах, которые вот нравятся столько, сколько хочется. Я очень долго на это зарабатывала, параллельно выплачивая ипотеку, поэтому так подольше заняло. И в 2019 году отправилась в это путешествие. Путешествую 2 года здесь, собственно, почти путешествовала. Проехала от Панамы до Ушуаи. Не во всех было странах, но в достаточно многих.
2 года. Мощно.
Аргентина была последней в моем плане. Я до нее доехала. Побыла 3 месяца. Нужно было выезжать, потому что я не люблю нарушать, а также платить штрафы. Я вернулась в Чили, потому что мне не хотелось заканчивать это путешествие. Там меня застала пандемия. Провела 4 месяца в Чили. Улетела на эвакуационном рейсе. И потом была 2 года в России. И когда началась война, улетела сюда. С примерно августа 2022 я была в Чили. Я знала, что в Чили можно найти работу не вполне легально. У меня не было в тот момент каких-то документов. Я знала, что есть такая возможность, например, там подработать в туристическом бизнесе или в ресторане или что-то подобное, потому что у меня был такой опыт волонтерства в моем длинном путешествии. И, собственно, на это был мой и расчет, и план.
Слушай, а вот ты когда писала Илье, он мне переслал, и я вижу, ты выживала в сарае полтора года в суровой деревенской Патагонии. Можешь немножко рассказать, что за сарай? И, ну, в целом понятно, что значит выживать.
Такая маленькая деталь.
Да, что значит выживать в сарае полтора года, орудуя топором.
В Чили, и как и в Аргентине, достаточно сложно арендовать жилье на вот резидентских основаниях, ну, так как резиденты арендуют жилье. И тебе нужно миллион документов, подтверждение дохода, там, 3 месяца гарантии и прочее. И я по совпадению приехала в то место, где меня застала пандемия. Я туда нацеленно ехала. Это такая туристическая деревенька на юге Чили, в Патагонии. И я знала, что там будет достаточно легко. В принципе, у меня были кое-какие там знакомства с моего путешествия, и я знала, что там я смогу найти что-то подработать, скорее всего. И так получилось. В общем-то, все очень состыковалось в одной точке. Я, во-первых, встретилась совершенно случайно на улице со своей бывшей приятельницей, с коллегой. И она мне предложила, узнав мою историю, поделить на какое-то время с ними дом. И в тот же момент примерно состыковалась у меня и работа. И когда освободился дом напротив, хозяин уже меня знал, мы смогли с ним договориться, и, собственно, я в него заехала. Но вот домом это очень сложно назвать. Это дачная такая постройка. Ну, я это называла ласково сараем. Он просто, ну, одинарные стеклопакеты, одинарная дверка, которую можно открыть ногой. Щели, нет ни фундамента, ничего. Стоит на ножках в Патагонии на минуточку. 9 месяцев в году льет беспросветный дождь и дует 80 километров в час ветер. Очень
сильный. Вообще по каким-то книжкам, кажется, там не очень, да, в этом смысле. Так, а топор?
А топор тебе нужен, чтобы, в принципе, безусловно, отапливаться как-то. Я вот горожанка до мозга костей, но мне пришлось научиться колоть дрова, чтобы отапливать это все, потому что там такая печка-буржуйка, это твое единственное отопление. Топор также служил моим гарантом безопасности, потому что, не могу сказать, это, безусловно, курортное место. Юг Чили гораздо более считается спокойный по сравнению с большей частью Латинской Америки, но я себя не чувствовала спокойно, потому что я жила одна в середине нигде, в поле, в этом вот сарае, который можно открыть с ноги. Топор служил не только для колки дров, но и вот рядышком с изголовьем кровати провел со мной эти почти полтора года.
Можешь сказать хайлайты жизни в Чили полтора года в сарае?
Вот представим, что мы с утра просыпаемся, очень не хочется вылезать из-под одеяла, потому что там прямо, ну, капец холодно. Даже под одеялом, в принципе, не то чтобы сильно жарко. Ты вот переворачиваешься с бачка на бочок, а за это время вся остальная площадь под тобой остывает. То есть ты, например, ложишься снова на спину и прям такой брррр. Потом я купила электрическую простынь, но дело в том, что еще в Чили очень дорого. Очень дорогое электричество, очень дорогие дрова. Вот это вот все. Мало того, что, в принципе, стоимость этого сарая была сопоставима вот с моей стоимостью сейчас квартиры, там, студии в центре Буэнос-Айреса. Но вот эти коммунальные услуги там еще набегали примерно наполовину этой стоимости. И при том, что как бы я прям достаточно бедно и голодно вообще провела эти полтора года, приходилось экономить. Хотя, ну, безусловно, какой-то уровень комфорта я себе смогла обеспечить, и я большой молодец, но приходилось экономить. И не могу сказать, что вот, ну, я могла себе позволить, например, включать постоянно все отопительные приборы, все эти обогреватели кровати, и постоянно 24/7 топить. Мне нужно было вот выстраивать там протоколы, графики. Сложность еще была в том, что мой компаньон — это пес борзой, маленький, левретка, и у него нет ни грамма, ни шерсти, ни жира. Ему очень холодно, бедняжечке. И пока я уходила работать, мне приходилось, в общем, да, у меня был такой протокол, типа, вот сейчас у меня работает печь, она 2-3 часа прогорит вот эти вот дрова, значит, потом она заглохнет и станет холодно, сразу же все выдуется мгновенно. Поэтому по пульту на таймере будет включен обогреватель на час, а потом через 5 часов, соответственно, включится кальентекам, это вот электрическая простынь. А потом я приду, с ним погуляю, его погрею и снова затоплю печь. ночь. Вот такая вот, например, у меня была история. И вот просыпаешься ты с утра утром в Патагонии, вылезаешь из-под этого одеяла, в облаке пара, идешь в гостиную, быстренько помахал топориком тем самым, чтобы согреться, затопил печь, и вот часа через полтора-два начинаешь более-менее жить. А до этого как бы ходишь прям вот в одежде, в двух свитерах, в куртке, в трех носках, в шапке, и вот как бы, ну, приводишь вообще как-то дом к состоянию живибельным. И вот даже, например, паста зубная просто замерзает, то есть ты ее выдавить не можешь. При этом там не так, чтобы холодно, это не мороз, это такие стабильные, скорее, 0-2, но они настолько везде, у тебя и в доме примерно такая же температура, ну, там, не знаю, 10 градусов максимум.
Мне это знакомо по каким-то горным походам, но как это в неделю ты в походе, я понимаю, а как это полтора года, я, честно сказать, не очень понимаю. Когда ты поняла, что это не самое удачное место расположения, и как тебя привели эти мысли в Буэнос-Айрес?
Я на самом деле склонна, наверное, выбирать абьюзивные отношения с местами, с которыми я живу. Я же Питер, в конце концов, выбрала. И Патагонию я тоже полюбила. Мне было сложно уезжать, я прикипела всем сердцем. Это сейчас я рассказываю какие-то такие нюансы, возможно, которые звучат несовместимыми с жизнью, но это потрясающе красивое место. Это потрясающая энергия какая-то, непередаваемая. Вот эти вулканы, тонны лазурной воды, белые остроконечные пики этих вулканов, какие-то совершенно невероятные эндемические виды растений, деревьев. Ты чувствуешь, как будто вот это легкие планеты, это пульсирующая кровь планеты. Это удивительное место, и я при всей тех сложностях, которые там прожила, все равно это место искренне смогла полюбить, и мне было тяжело с ним расставаться.
Когда ты с ним рассталась?
Вот буквально 3 недели назад. После лета патагонского я поняла, что заходить на второй круг, на вторую зиму, такую же я, пожалуй, не готова. И начала готовиться к переездам. У меня, в принципе, Аргентина была всегда и Буэнос-Айрес как тот самый манящий зов. Я полюбила Буэнос-Айрес тоже с первого взгляда. Буэнос-Айрес – потрясающий город. Он мне кажется похожим на Петербург по своему вайбу, по своей вот этой культурно насыщенной волне, по колоритности, по своей кинематографичности.
Класс.
Но это опасный город, Буэнос-Айрес. Это город, в котором ты едва ли можешь расслабиться и сфотографировать каждый вот этот кинематографичный кадр. Все-таки Латинская Америка – это Латинская Америка, и какие-то там, не знаю, слухи про небезопасность, они могут никогда не коснуться человека. Он может прожить спокойную жизнь в Палермо, но вероятность этого все-таки не очень велика. И меня, если честно, как-то вот удивил факт того, что есть оружие, что тебя могут, например, на улице, в принципе, и с оружием предложить что-нибудь отдать из того, что у тебя есть. Наверное, это просто какие-то отличительные черты континента, но это не все далеко. Далеко не главное здесь. Здесь действительно есть совершенно другие непередаваемые преимущества. Все-таки Латинская Америка своеобразное место в плане дружелюбия, в плане дружеской семейной близости, в плане своей потрясающей разнообразия и красоты.
Мне кажется, главным хайлайтом, что я сюда переехала по тому, какой, да, действительно волшебный вайб у этого города. И для меня достаточно важно русскоязычное сообщество, которое здесь большое и гостеприимное, и интересное.
Я очень завидую людям, которые могут так делать, хотя я уверен, что история, значит, про топор и Патагонию, она прекрасна в перескате, но я бы совершенно не хотел бы это пережить.
Да, главное в этой истории, что она длящаяся, то есть, ну, там, недельку пожить с печкой, это даже какая-то романтика, 2 недели, это какое-то приключение, месяц, но это 1.5 года.
Это 1.5 года, это невозможно себе представить. Я помню, мы ночевали в гостинице, значит, в Патагонии, у города Эль-Шалтен, там не было интернета, это был посреди как бы ничего. И они рассказали, что там он аргентинец, она француженка, и они зиму, то есть лето европейское, проводят на юге Франции, а зиму, европейскую зиму, то есть патагонское лето, проводят в Патагонии, потому что какая-то красивая, красивая такая.
Патагонское лето даже звучит как-то...
Патагонское лето прекрасно.
Как будто мы находимся уже в книжке 18 века. Буэнос-Айрес ассоциируется сейчас, особенно в последние пару лет, когда все куда-то едут, с местом, где можно рожать. Мы послушаем сейчас сообщение от нашего друга Кирилла, который ездил в Аргентину за этим, получал документы и столкнулся с некоторыми неожиданными обстоятельствами аргентинскими.
В Аргентине я впервые оказался осенью 22-го года, когда мы с женой прилетели туда рожать нашего сына. О том, что у нас будет ребенок, мы узнали через несколько дней после начала войны. И мы стали думать о том, что можем мы сделать хорошего для нашего сына. Подумали, что, возможно, этим хорошим будет его второй паспорт. Мы стали разбираться с тем, какие страны дают гражданство ребенку по праву почвы. И почему-то Аргентина стала основным вариантом. В тот момент в Аргентине еще совсем не было русских. Это 21 сентября 22-го года, когда мы вышли из самолета. В России началась мобилизация. И постепенно в октябре, в ноябре их стало становиться все больше. И к концу декабря, когда мы уже покинули Аргентину, ровно на следующий день после того, как Аргентина стала чемпионкой мира по футболу, мы уже слышали русскую речь повсюду. Интересное обстоятельство состоит в том, что родители аргентинцев и аргентинок могут претендовать на гражданство по воссоединению с семьей. Ну, то есть с ребенком, которого они родили. И не совсем очевидный факт еще стоит в том, что по букве закона обретение аргентинского гражданства для родителей аргентинцев – это процесс параллельный с резиденцией. То есть, если вы родили ребенка в Аргентине, вы можете претендовать на резиденцию, а также на гражданство. Это означает, что вы можете иметь неактивную резиденцию, ну то есть не оформить ее до конца, и стать гражданином. Равно как вы можете иметь активную резиденцию, жить в Аргентине и ждать гражданства очень долго. В целом, в Аргентине работает правило, люди, которые там постоянно живут, называют аргентинским рандомом. В принципе, там все работает по закону, это развитая демократия, но ввиду некоторых особенностей Латинской Америки, в принципе, и Аргентины в частности, вы не можете ничего прогнозировать. То есть ваше дело о гражданстве может занять от 8 месяцев в самых удачных случаях до неограниченного количества лет, когда ваше дело буквально подпирает ножку стола. Но в среднем рассмотрение дела гражданства занимает 1.5 года. Мы подались на гражданство, и сейчас наше дело рассматривается в аргентинском суде. При этом мы не живем в Аргентине, потому что по работе, к сожалению, это очень сложно. А себе сейчас позволить. Однако вот несколько месяцев назад я летал в Аргентину на неделю сдать отпечатки пальцев, потому что меня позвали в суд, а до этого летала моя жена. Мы попали в ту волну приостановки резиденции, которая случилась после февраля 23-го года в связи со скандалом с задержаниями беременных россиянок в аэропорту Эзейза. Это был вообще-то довольно странный для Аргентины случай, потому что в Аргентине очень трепетное отношение к беременным женщинам. И я лично считаю, что реакция на эту ситуацию связана именно с неприятием аргентинским обществом того, как поступили с беременными. Иными словами, когда 5 или 6 россиянок с животами сидели вот в зоне перед контролем и ждали решения суда, которое было вынесено очень быстро, пускать или не пускать их в страну, и, конечно же, их пустили. То есть все люди, которые были вовлечены более-менее в аргентинский контекст, понимали, что их пустят. Это стало скандалом. Приехало телевидение, снимало это, возмущалось тем, что их миграционная служба так странно себя ведет. И главу миграционной службы после этого стали таскать на разные эфиры и требовать от нее объяснений. И она стала, естественно, как говорится, давать сдачи. То есть она стала говорить, что вообще-то это может быть human trafficking. Давайте вспомним, что было в начале 20 века, когда российских подданных еврейского происхождения привозили и продавали здесь сексуальное рабство. Короче, там было некоторое достаточно странное обсуждение для людей, не вовлеченных в контекст, которое закончилось тем, что сотрудники миграционной службы пошли по адресам недавно получивших резиденцию россиян и остановили резиденцию всем, кто не нашелся по адресу. Причем и тем, кто был в стране, и тем, кто не был в стране. И это было довольно странно, потому что даже в интерфейсе онлайн-кабинета, где ты осматриваешь статус своей резиденции, не было графы приостановлено, они просто как будто бы откатили рассмотрение резиденции на шаг назад. И мы попали в эту группу людей, которым приостановили ПМЖ, при том, что по закону вообще-то ПМЖ могут остановить только в том случае, если вы в течение 2 лет не появлялись в стране. Но как бы для нас это небольшая проблема, потому что, во-первых, мы сейчас там не живем, во-вторых, если мы захотим там жить, а это очень вероятно, мы сможем возобновить резиденцию в любой момент, просто придется подождать несколько месяцев, пока ее заново рассмотрят, поскольку право на резиденцию у нас связано с гражданством сына. Короче говоря, у этой истории, по сути, были последующие последствия. Те россияне, которые жили в Аргентине, были вынуждены где-то 1.5 года ждать своей новой резиденции. В принципе, где-то до осени 23-го года дела в судах тоже стояли, но осенью начали двигаться, и даже кто-то уже успел получить гражданство из тех, кто рожал в 22-м году, как мы. Наши дела еще рассматриваются. В целом, достаточно прикольно, что россияне едут в Аргентину. Мне кажется, что это связано с каким-то архетипическим представлением об Аргентине, как о крае света, где можно спрятаться от всех невзгод.
люди, которые вот занимаются этими документами и живут, не знаю, между Ригой и Аргентиной, вот это действительно меня завораживает. Потому что вообще звучит довольно сложно. Причем очень по-разному.
Причем Кирилл еще живет не между Ригой и Буэнос-Айресом, а между Юрмалой и Буэнос-Айресом, что добавляет интереса его жизни.
Партнер нашего эпизода, как вы знаете, компания... Саша, какая компания?
Payoneer.
Еще раз, повтори, как она называется.
Она называется Payoneer.
Payoneer — это сервис международных переводов для международных бизнесов. Компания работает с 70 разными валютами, за исключением, угадайте, какой. И буквально почти во всех странах мира, за исключением, угадайте, каких. Это партнерская рубрика. Мы делаем всегда, записывая разные людей, которые сделали разные бизнесы не в России, хотя они изначально оттуда. И они описывают свои всякие сложные пертурбации. Сегодня это будет Арсений Бродыч, компания «Дело дизайн». Они делают мебель. Поехали.
Это Арсений, дизайнер, основатель бренда «Дело». Мы выпускаем мебель, предметы быта. Недавно начали шить одежду и строить дома. Раньше мы экспортировали мебель из России, но сейчас это уже нельзя. А мы всегда хотели развиваться worldwide, и чуть больше года назад мы начали работать в Турции. Мы объездили много городов, побывали на фабриках и с некоторыми из них начали сотрудничать. Мы открыли в Турции ЛТД, но нам тут же закрыли счет в банке, потому что компании, где есть граждане РФ среди учредителей, турецкие банки больше не обслуживают, боятся санкций. Но ничего, мы открыли другую компанию без граждан РФ. Вообще производство — это сложно, особенно если оно не свое и в чужой стране. Фабрики принимают только большие заказы на сотни или даже тысячи предметов и неохотно и очень долго делают образцы. И даже если образец с пятого раза получился, это вообще не гарантия того, что партия стульев будет ему соответствовать. Точнее, партия никогда не соответствует. А деньги уже заплачены. И тут начинаются торги, оправдания, переделывания, обиды. И договоры, спецификации тут не помогают, как бы подробно мы их не сделали. Но мы добиваемся своего. Инстаграм для дела Worldwide. И с этими стульями уже поучаствовали в Dubai Design Week. И вот только что поучаствовали в Milan Design Week. В общем, становление международного бренда – это долгий и ресурсозатратный путь, и мы только в самом начале. Помимо дизайна и производства, должна быть отработана запутанная международная бюрократия и логистика, а без мощного маркетинга на рынке в новых странах не выйти. В Европе и без нас очень много талантливых брендов, некоторым из которых по 100 лет, но я думаю, что мы способны составить им достойную конкуренцию.
Спасибо Арсению. Как можно понять из его войса, бизнес – это довольно сложная штука. Когда дело становится международным, то это уровень мега-эксперт. Кучу всего нужно держать в голове. Миллион всяких нюансов, различные законодательства, детали и так далее, и так далее. Хорошо, когда есть компании, которые что-то берут на себя и часть головной боли убирают. Как наш партнер Payoneer, который упрощает жизнь предпринимателям. Если переехали в Европу, открыли бизнес, то пробуйте. Вы можете открыть счет, пользоваться как онлайн-картой, так и физической. Все очень удобно. Ссылка на Payoneer в описании нашего выпуска. Вы знаете, где она лежит. Единственное, что надо сказать, что этот сервис не работает с компаниями из России и Беларуси. Имейте это в виду. Спасибо нашему партнеру. Это наша финальная интеграция. Мы очень рады, что удалось посотрудничать. Супер, супер.
Супер, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Значит, я тебе хочу сказать вот что. Ты мне все говоришь, что все переезжают из-за родов. Это не так. Точка.
Ну... Нет, это так.
Хорошо, сказал, молодец. Я тебе хочу сказать, что кто-то написал, я не помню, в какой это был социальной сети, что после этого вопроса человек задумался, что, возможно, это миф, что все приезжают ради детей, потому что он или она тоже так считала раньше, живя в Аргентине, но потом, когда задумалась, поняла, что все друзья вокруг бездетные и рожать не планируют. Представляешь, какой сильный миф?
Мне кажется, что сейчас самое время поговорить с нашим новым гостем, который ровно про это и говорит.
Давай. Его зовут Семен. Мы сейчас окажемся в мире Семена.
Это каламбур.
Который час в Буэнос-Айресе?
Сейчас 14:15. Я только начал жить, я только проснулся. А вы уже там все заканчиваете сегодня.
Это уже заявка на победу. Ты только что проснулся.
Да, у нас, кстати, тут осень же. Вот, у нас все наоборот. То есть сейчас день, осень. Все не так, как у вас. Ну, это очень странно. Вы вообще странные там в Европе.
Подожди, подожди. Это мы уже странные или вы еще все странные?
Когда я переехал сюда, я какое-то время считал, что странные люди здесь. Вот, а потом, когда ты уже свыкаешься с мыслью, что ты здесь будешь жить, то легче думать, что они там странные какие-то. Ну, то есть, теперь я думаю на вас, что вы странные в Европе.
Почему приехали в Аргентину?
Вот мне, когда задают этот вопрос, я все время чувствую, что от меня ожидают каких-то сильных аргументов в сторону Аргентины, но мы с женой из тех людей, которые, если честно, просто как будто хотели уехать подальше, рассматривали какие-то варианты, и для нас главное было, что здесь свободно, здесь можно получить какие-то документы, то есть есть такая возможность, и не нужно будет так сильно с этим заморачиваться, как в Европе.
Спроси меня, почему люди переезжают в Аргентину, мне кажется, 95% едут туда рожать. Ну, во всяком случае, где рядом со мной. Ты поехал не за этим.
Ты просто старый полеван.
Да, мы не собираемся рожать, и мы вообще не думали об этом. Даже несмотря на то, что при рождении ребенка условно дается паспорт. Несмотря на это. Это было сложно, это было искушение, вот, но мы решили все-таки не рожать. Но я видел, что Илья выкладывал сториз про то, что Илья хочет развеять миф о том, что не все люди едут в Аргентину рожать. Смотри, мы в основном общаемся с бездетными как бы людьми, но они постепенно сдаются и тоже рожают.
Вот она, программа повышения рождаемости в конкретно взятой стране.
Подождите, это, в принципе, случается в какой-то момент с людьми. Они начинают рожать.
Но в Аргентине это чаще случается.
Но они приехали ради этого или не ради этого?
Нет, во-первых, все, с кем мы общаемся, приехали из-за войны сюда. Вот, то есть они искали место, где
жить. Это какая-то происходит девальвация детей, как девальвация песо.
Блин, ну когда, не знаю, даже у меня, который живет в Аргентине, когда человек рожает в Аргентине, я не думаю, что это просто люди в жизни рожают. Я думаю, что, ты рожаешь в Аргентине. Вот, и... То есть...
Да, то есть, если человек просто переезжает в Аргентину, ему нужно искать аргументы, чтобы объяснить. Но если человек рожает в Аргентине, ему надо, как бы, очень сложно этот аргумент, что бы ты ни говорил, этот аргумент уже будет существовать.
Да, я думаю, что эти люди просто оправдываются, что они просто рожать и так хотели без этого.
Просто детей хотят.
Так, да, просто получилось. Да,
пусть они пусть потом перед своими детьми оправдываются, когда те вырастут.
Да-да-да.
Слушай, я немного знаю об Аргентине в целом, но из того, что я знаю, что люди, которые живут в Аргентине и работают в Аргентине, и люди, которые живут в Аргентине и получают валюту, это две разных категории людей. Ты, насколько я понимаю, не связан с аргентинской работой и можешь получать деньги в валюте. Чувствуешь ли ты себя привилегированным классом, богатеем?
Я не знаю, как бы я здесь жил, если бы я не получал деньги в другой валюте, отлично от песо, потому что я не знаю, как без языка здесь найти работу, а я здесь, например, 3 месяца. Если честно, я живу просто, видимо, в хорошем районе.
В Палермо?
Да, я живу в Палермо.
Ой, там хорошо.
И здесь в основном люди не отказывают себе как будто во многом. Mm-hmm. Я думаю, что, естественно, в Буэнос-Айресе, например, разная тоже ситуация и по людям. Вот, если зайти в другой район, ну, там ты видишь прям, что люди в песо получают деньги. Вот, и ты думаешь, что да, тут тяжело жить. Ага. И вообще многим здесь тяжело. И поэтому то, что я получаю, прости господи, в рублях, я так счастлив пока что. Вот, но думаю, что... Я уже думаю, конечно,
нужно... Есть валюта хуже.
Слушай, а с инфляцией все по-прежнему, да? Ничего не меняется, если инфляция...
Там хуже стало еще.
С инфляцией все плохо. Да ты-то подожди, ты-то куда?
Я молчу.
Не знаю, по моим каким-то ощущениям и потому, как я меняю деньги часто, там, типа, 2 раза в месяц, курс песо примерно такой же, какой и был. То есть, например, я приехал сюда в начале января, он был за $1 1200 песо, и сейчас он примерно так же. Ну, то есть, типа, может быть, 1000 песо. Вот, он даже укрепился. Если я правильно сейчас все посчитал, я вот сейчас вот боюсь на этом моменте жестко облажаться, и потом в итоге он вообще не 1000, он там 10 тысяч, а я вообще про другую какую-то валюту говорю.
Нет, он действительно как-то нормализовался, действительно.
Он окреп.
Там же случились какие-то реформы довольно мощные.
Сколько транзакций нужно совершить, чтобы превратить рубли в песо?
Тут есть много людей русскоязычных, которые занимаются обменом денег. Ты в этот чат-бот, ну, типа, нажимаешь на кнопку «Показать курсы», выбираешь первый там обменник, который с лучшим курсом, пишешь туда, вот это, наверное, вот уже 2 действия. Дальше они говорят, когда приедет курьер, я, например, заказываю с курьером деньги, вот, и приезжает курьер, ты переводишь деньги на такую же российскую карту, и тебе курьер вручает деньги. И все. Можно по-другому как-то делать. Можно там.
В какой валюте он вручает? В песо?
Песо в долларах, да.
Вот такую стопку денег?
Ну, опять же, мне кажется, стопка преувеличена немножко, в зависимости от того, какую сумму ты меняешь. Вот 50 тысяч рублей – это обычно вот столько.
Семен показывает 10 сантиметров. Ну, в принципе, звучит как стопка.
Семен похож на рыбака, который сейчас поймал не очень большую рыбку. И вот такая.
Нет,
вот
просто рыбка. Я почему спрашиваю? Я был в Аргентине в январе 2022 года, в те замечательные времена, когда, в частности, курс песо был 200. И я поменял $2000 на несколько недель вперед. И это была стопка, ну, вот такая.
Сейчас Илья похож на рыбака, который показывает рыбку чуть поудачнее.
Слушай, ну все так говорят, что типа ты получаешь за маленькое количество валюты огромную пачку денег, а это что, плохо? Это что, как-то, это же приятно. Ну, когда у тебя много денег.
Нет, приятно, приятно.
Эту пачку денег ты тратишь наличными или ты переводишь ее на какую-то карту, чтобы расплачиваться картой? Или все в наличке?
Пока что у меня нет карты аргентинской, и я все покупаю наличными. Но как только у меня появится карта, я обязательно попробую сделать это картой.
Скажи, а вот когда я там было два курса. Сейчас это, по-моему, безумие закончилось, да?
Сейчас, по-моему, тоже два курса, но они практически уравнены. И поэтому уже на другой курс никто не обращает внимания. Просто его не замечают.
Когда я приезжал, было два курса, и разница была ровно в два раза.
Я приехал тогда, когда Милей вот пришел к власти и сказал, что страну ждут экономические потрясения. Я приехал, и экономические потрясения начались. И поэтому я уже вот эту вот сказку с тем, что можно было что-то купить в два раза дешевле, не знаю и не помню. Мне дорого сейчас.
А что происходит?
Сейчас очень все дорого.
А что, как вообще? По ценам-то?
Жестко, очень дорого. Например, кофе. Я покупаю в кофейне, тут, значит, недалеко, который стоит за 300 миллилитров 350 рублей. Я просто спрашиваю своего друга, который в Москве живет, сколько у вас там стоит кофе? И он мне какие-то просто называет суммы, о которых у меня просто слезы, там, типа, там, 250, что-то типа этого. Вот, и я такой, ну, это очень все плохо. Но мне вообще это странно. И продукты тоже дорого стоят, ну, для меня. Другой вопрос, то, что, может быть, дело во мне, и мне все дорого.
А не может быть такого, что ты выбрал какой-то самый мажорный район, в котором просто это... Дорого. Там азбука вкуса и
глобус
гурме. Да. Вот ты, может, ты рядом с глобусом гурме живешь.
По ощущениям, я, не знаю, прихожу в какой-то супермаркет не из серии азбука вкуса, а, например, в Кота. Это обычный супермаркет, куда ходят все люди. И, ну, давайте я в рублях я скажу. И меньше, чем 3500 у меня не получается как бы не потратить.
А это что, 3500?
Продукты, которые я использую часто. Шоколадка Милка, в рублях буду говорить.
So sweet.
Обычная шоколадка 400 рублей. Здесь вообще очень большая проблема с шоколадом. Здесь шоколад вкусный только в Барилоче. Это, короче, южная часть Аргентины. А здесь, в Буэнос-Айресе, который находится на севере, есть только Милка и еще какие-то просто заоблачно дорогие шоколадки, которые я, извините, не покупаю. Вот. Дальше, что еще можно сказать? Яйца. 12 штук. 400, по-моему, рублей.
Да, дорого.
Ну, дорого, да. Дорого.
У меня есть, если честно, ощущение от Латинской Америки, что вот должно быть не так.
Вообще реально дорого. Давай поговорим все-таки. Вот ты там 3 месяца. По каким документом ты там находишься? Что ты вообще ожидаешь?
Когда выпрут.
Насколько с российским паспортом вообще окей? Вот такие штуки.
Я здесь по российскому паспорту, и, значит, 3 месяца. Я здесь живу больше, чем 3 месяца. Здесь можно жить по российскому паспорту. Между Аргентиной и Россией есть соглашение, по которому ты можешь там делать все, что угодно, как турист. Дальше, если ты эти 90 дней просрочил, то тебя не выгоняют отсюда. Вот такая политика. Говорят, что такая конституция и так далее. Я особо не вдавался. Я смотрю на людей вокруг русскоязычных. Их отсюда не выгоняют, и я тоже живу из-за этого. И дальше у каждого свои планы. Или родить ребенка, или поступить там в университет, или использовать какие-то другие способы легализации. Я, например, думаю податься на политическое убежище. Таким образом, мне дадут временный документ, и потом я уже думаю здесь учиться. Потому что способ легализации учеба – это самый реальный и самый такой беспроблемный. То есть, если ты поступаешь в какой-то вуз, то тебе дают сразу ВНЖ условно, и можешь делать все, что хочешь. Или я, или жена. То есть тут так можно сделать, что кто-то один учится, а второй просто с ним.
Кладется на алтарь образования один, а другой в это время...
Работает. Зарабатывает
рубли.
Валюту. Отлично от песо, да.
Хорошо. То есть я правильно понимаю, что ты не легал сейчас?
Ну, с вашей точки зрения, да.
С нашей европейской.
Почему с нашей? Мы что, легальная полиция? Я не понимаю, почему, что значит с нашей.
Это значит вот с вашей, которая на той стороне океана.
Это странные, которые, да?
Это странные, на ту сторону Атлантики какие-то живут.
Про документ какие-то спрашивают.
Блин, я сейчас понял, что я вообще россиян сейчас разделил на оставшихся, уехавших и уехавших в Латинскую Америку. И я уже такой, вы там уехавшие, но не до конца. Вот, с точки зрения вас, уехавших не до конца, мы тут нелегалы.
Наши заокеанские россияне.
Да, 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 можно так сказать.
Три самые странные все-таки вещи, которые ты за 3 месяца сумел обнаружить в этой заокеанской цивилизации. Ну что, прям совсем другое.
Здесь можно делать гриль на балконе, и это норма. Во-вторых, то, что в России называется консьерж, здесь это называется энкаргада. То есть внизу, в подъезде, сидит человек, и в зависимости от дома он сидит там разное количество времени. Иногда эти консьержи сидят там в электронном виде. То есть вы проходите мимо подъезда и видите такой большой стенд, где просто сидит человек, он как будто стрим ведет. Прикол в том, что когда ты входишь в подъезд, он может с тобой поздороваться, то есть, да, сказать тебе «Оля», «Киталь» и так далее. И в этот момент ты наверняка себя чувствуешь вот наиболее близким к состоянию собаки, когда ее оставляют дома, включают камеру где-то, едут в метро и такие типа: «О, Сэнди, Сэнди, как ты там? Сэнди, тише, не грызи стол». Ну, а Сэнди в этот момент вообще просто не понимает, что происходит, потому что все вроде хозяева ушли, а голос их есть. Это тоже странно, удивительно, и это на самом деле круто. Это как будто бы повышает безопасность. Что еще? Мне очень нравится здесь, какой вайб создают у города автобусы, потому что они здесь практически все очень такие ретро, очень много шума создают, они не экологичные, это прям чувствуется всеми видами и осязаниями и зрения. Но, тем не менее, они такие красивые, что они создают прекрасный облик города. Это вот, наверное, то, что я выделяю.
Супер.
Аргентина топ?
Аргентина супер.
Все-таки я настаиваю на том, что люди переезжают не только для того, чтобы рожать. В частности, люди переезжают те, которые уже давно родили. И у меня есть приятель мой, Марк Боярский, с 2 детьми, который переехал всей семьей, с женой. И прекрасно там живут, и вроде как никого не рожают. Все нормально. Абсолютно не обязательно еще рожать.
Что значит «все нормально»? Что рожать – это тоже нормально. Нет ничего феноменального в том, чтобы рожать. Ну,
нормально ли массово рожать?
Все люди это делают.
Массово рожают?
Ну почему массово?
Если я их спрашиваю, массово нормально?
Все люди это делают.
Что?
Рожают.
Массово?
Почему массово? Я не говорю, что массово рожать.
Я говорю массово. Ответь на вопрос. Да или нет?
Я не понимаю, что значит
this
вопрос
твой. Yes or no question.
This is not a question.
This is question.
No, this is not a question.
This is question.
No.
Question. В каком составе вы в Аргентине?
Я с моей женой Викой, и у нас есть 2 детей. Дочка Ханна, которой скоро будет 9, и сын Иосиф, которому скоро будет 6. Все, у нас 4, и у нас еще кошки есть.
Сколько?
2. У нас есть кот и кошка, они очень старенькие, их моя мама мне привезла в прошлом году. Мы живем в Бегранеро, это очень прикольный такой район. К сожалению, он очень буржуазный, богатый, а это мне не нравится, но мне очень нравится, какой он тихий, здесь маленькие домики, тишина и пустота. Здесь много школ, все семейные, здесь довольно сложная проблема, конечно, найти квартиру, если ее нужно менять. Потому что все в основном прям живут здесь. Никто не хочет сдавать свое жилье. Но здесь, конечно, дома какие-то продаются. Продаются дома везде в Буэнос-Айресе. Так как здесь нет ипотеки в нормальном виде, поэтому все продают очень подолгу все. Поэтому идешь так, иногда можно встретить на домах надпись «продается». Но вот чтобы что-то сдать или снять здесь, это как бы это мало.
Скажи, пожалуйста, можешь описать, как вы переезжали?
А для нас Аргентина была таким более-менее obvious choice, потому что мы уже очень долго были подписаны на блог такой классной очень девушки Ани Истратовой, которая очень много пишет про Аргентину. Они здесь родили 2 детей, это открытая лесбиянка, у нее, соответственно, есть жена, и они вот уже здесь живут 5 лет. Ну, практически все ребята, кто связан с ЛГБТ, кто сюда переехал, они были на нее подписаны. Она так бесконечно рекламировала Аргентину, как просто, ну, как бы райское место, но, понятное дело, как и всех, нас останавливало очень долго, это же так далеко, это невозможно далеко, ну, как вот мы туда уедем, ну, вот, слушай, есть какие-то места поближе. Но когда в 2020 году изменили вот конституцию и семейную часть кодекса, мы прям подумали, все, это как бы для нас. Но был ковид, мы так ждали, делать всем прививки на нас 4 представлялось каким-то дико сложным, дорогим, и мы так как-то вяло все это шевелились, ну, а потом, когда началась война, мы поняли, что все, типа, уже что мы ждем, лучше точно не будет, и мы полетели, но полетели мы не в Аргентину, а полетели мы в Непал. Как-то перезагрузиться и понять, что вообще происходит, потому что, когда нам не удалось получить британские визы, у нас как бы остался очень маленький выбор, потому что подаваться на Шенген удаленно невозможно, и как бы мы стали смотреть на планету, и она оказалась внезапно такой маленькой, и мало чего тут, куда можно поехать, вот. И как-то стало очевидно, что мы летим в Аргентину. Главное, что когда мы сюда приехали, страна была совсем не такая, какая она сейчас. И вначале я думал, что происходит, почему Аргентина так сильно меняется, это что такое, это нам так повезло. На самом деле оказалось, что для Аргентины характерно это постоянное состояние изменений. То есть здесь никогда не бывает все стабильно, и вначале это меня пугало, а сейчас как-то уже кажется, ну вот мы в такой стране просто оказались.
Никогда такого не было.
Слушай, а ты сказал про закон 2020 года, да, ЛГБТ-закон. У меня представляется Аргентина католической страной, и, наверное, с этим есть какие-то сложности. Это закон, который реально работает, и как вообще с ним, ну, как все происходит?
Ты знаешь, Аргентину можно назвать, наверное, католической страной, потому что здесь довольно много католических школ, и в целом, наверное, люди религиозные. Хотя религия под названием футбол тут, конечно, гораздо очевиднее и повсеместнее.
И агрессивнее.
Представляешь, агрессия – это слово последнее в списке всех слов, которые можно отнести к Аргентине.
Да? Я про футбол.
Если футбольные фанаты – это что-то агрессивное, то здесь нет.
Окей.
Здесь на футбол ты приходишь, там куча народу с детьми. Это все такое, то есть люди болеют, они активно болеют, но не агрессивно совсем. За кого надо болеть? Болеть надо за того, за кого болеет твоя семья и твой район. Uh-huh. И ты типа чувствуешь себя частью сообщества. Аргентинцы вообще очень любят быть частью группы. Моя дочка вот дружит больше всего с девочкой, которая болеет за Боку, а живем в Белграде, который как бы изначально про Ривер Плейт. Это две главные команды, за которые, в общем, болеют либо те, либо за одну, либо за другую.
О, это просто Ромео и Джульетта, Монтеки и Капулетти.
Вообще, и мой сын при этом вроде как болеет еще за другую группу, которая называется Тошерас. И это еще из другого района. Тут я ходил всего один раз, на самом деле, на футбол и ходил на маленький матч, и мне очень-очень понравилось, но дети, скажут слишком громко, а без детей я, в общем-то, практически никуда не хожу, потому что у меня много достаточно дел всяких, связанных с работой и так далее, а в свободное время я хочу быть как-то с ними, и, в общем, мне это очень нравится. Так что нет, Бока – это не Бока.
Хорошо, давай вернемся к закону. Саша говорит, что у него Аргентина ассоциируется с такой сильно католической страной, хотя, наверное, так, в принципе, вся Латинская Америка должна ассоциироваться. Не знаю, насколько это везде так, правда, но тем не менее. Вот, но при этом мы записывали выпуск подкаста «Новая волна» 1.5 года назад, и у нас там была бывшая солистка группы «Ранетки»,
да,
которая со своей женой переехала, собственно, в Аргентину и рассказывала про то, как их прокляли их родители, с одной стороны, а с другой стороны, как им хорошо и спокойно в Буэнос-Айресе, потому что, ну, просто чувствуешь себя просто человеком, без всяких дополнительных каких-то коннотаций. Вот мне очень интересно, как это, действительно ли это так, и понимаешь ли ты, если это так, как так вышло вообще в очень католической стране?
Аргентина очень сильно про вообще просто про человеческие права. Касаемо именно как это с католичеством сочетается, очень многие страны сейчас вообще с католичеством начинают менять отношения и хотят уходить оттуда в другие религии, именно потому что чувствуют, что оно не успевает, оно не в ногу со временем идет. И поэтому католичество старается меняться, чтобы не потерять своих приверженцев. И я бы сказал, что в Латинской Америке это, наверное, уже давно тренд. То есть вот эта история была именно больше про такие более европейские страны, где колыбель этого всего. А здесь, мне кажется, оно уже давно так. То есть здесь, с одной стороны, церкви есть, но, с другой стороны, они очень открытые. И вот мы, например, когда дети выбирали школу, мы в том числе ходили на, как бы, посмотреть, познакомиться в католическую школу, которая здесь недалеко. А чем они интересны? Тем, что они очень сильно за счет государства, церкви обучение идет. То есть оно лучше, чем совсем бесплатная государственная школа. А мы выбрали другую школу. Сейчас, когда она выросла там, типа, в цене в 5 раз, мы уже так начинаем думать, что, может быть, мы и неправильно выбрали, но...
5 раз? 5 раз – это не фигура речи?
Это не фигура речи. Нет, цены просто космически выросли. Это один из аспектов того, что я называю, страна очень сильно изменилась за то время, пока мы здесь находимся. То есть мы приехали, и я даже вот не чувствовал, я не замечал, насколько здесь дешево. Ну, то есть, возможно, мы были после Непала, да, где было еще дешевле. И кроме того, в Москве там, условно, я очень хорошо зарабатывал. Я был такой востребованный, классный фотограф, который снимает для ресторанов и прямо вот живет отлично. А потом я полгода в Непале вообще не работал. Мы жили с Викой и детьми вчетвером на зарплату редактора в Афише, и этого нам хватало. А потом мы приехали сюда, и стало понятно, что мы, в принципе, можем продолжать так же жить, но этого уже не совсем хватает. Потом цены стали расти стремительно. К счастью, у меня уже стал тоже расти доход, и какой-то что-то здесь получаю. У меня есть фотокружок, который мне помогает как-то выживать, и у меня есть, понятное дело, много съемок, достаточно много съемок. Но цены просто космические вообще. То есть мы сейчас вот сравниваем, как по привычке иногда, там, с Москвой, с Европой, и здесь сейчас так же или дороже. Представляете?
Слушай, а можешь привести пример вот про рост цен?
Смотри, вот про школу я сказал, да? Мы приехали, цена в песо была 30 тысяч песо. В тот момент курс песо был 300 песо за доллар, наверное. Чуть даже не могу посчитать. Типа 100 долларов стоил, короче, школа за одного ребенка. Угу. За двух детей мы платили 200 долларов. Сейчас мы за двух детей платим 650, а с едой там типа 750 долларов. Ну, то есть это очень дорого.
То есть это инфляция в 3 раза в долларах.
Кинь.
Блин.
Так что, да, это наша большая боль, то, как выросли цены в Аргентине. И если до этого приезжать сюда рожать, например, как многие хотели, было, ну, типа, ну, просто кайф бесплатно, только билеты оплачивают, то сейчас как бы люди иначе на все это смотрят. Даже если рожать бесплатно, сопутствующие расходы, они очень ощутимы.
Скажи, пожалуйста, а вот как устроена вот эта тусовка? Вот ту работу, например, которую ты делаешь только для россиян, ну, для русскоязычных?
К сожалению, да. Это было вот мое большое саморазочарование. Когда мы еще были в Непале, я начал готовиться к тому, что мы поедем в Аргентину, ну, за пару недель до этого, я стал смотреть просто тут Инстаграм, сколько там рестиков и так далее, увидел, что куча классных мест, часть. Это меня очень обрадовало. У них очень симпатичные были инстаграмы. Я просто брал и писал через переводчик, переводя на испанский язык. Привет, там я фотограф. Вот я работал только-только в Москве, у меня опыт. Вот, смотрите, мое портфолио. Хочу для вас попробовать поснимать что-нибудь, может, там бесплатно как-то попробовать. Интересно сотрудничать. Вот сейчас переезжаем в Аргентину. Например, написал примерно в 50 ресторанов. Мне не ответили ни из одного. Ни из одного мне не ответили даже что-нибудь такое, свяжемся с вами, если будет съемка. При том, что это все активно ведущиеся инстаграмы. И когда потом я в какой-то один из этих случайно получилось, писал вопрос по броне, я увидел свое вывешенное сообщение, мне ответили через 10 минут. Ну, то есть вопрос, что они просто не отвечают на такие сообщения, потому что это все надо делать ножками и языком речи. То есть ты приходишь и разговариваешь, и знакомишься, и в этот момент происходит вливание в сообщество. За все время, пока я здесь живу, у меня было много очень съемок для русских, естественно, и две съемки для аргентинцев. Притом в обеих ситуациях, когда это были съемки для аргентинцев, один из членов семьи не из Аргентины. В целом я понимаю, что я пока не придумал, каким образом им объяснить, что мои фотографии – это прикольно. То есть я ходил несколько раз на детские дни рождения. Если день рождения, надо пригласить обязательно весь класс. Это прям большущая такая тусовка. Вот, и я пару раз ходил с каждым из моих детей, соответственно, снимал все подробно, и мне кажется, получились прикольные фотографии. Скидываю я это в WhatsApp-чатик, и родители пишут: «Ой, какие клевые дети, какие классные фотографии». Потом какая-то мама скидывает свои фотки с телефона: «Ой, какие классные фотки, какие клевые дети». Я думаю, то есть, очевидно, смысла в моей работе просто для них нет. И просить за нее деньги довольно абсурдно. Вот, ну, видимо, поэтому я работаю с русскими.
У вас много появилось знакомых друзей аргентинцев?
Знакомых много, а друзей особо нет, но вот у меня есть прям вот друг, прям с которым я прям вот люблю общаться, но он изначально из Сальвадора. Это другая маленькая страна в Латинской Америке, даже, мне кажется, она, может, в Центральной Америке считается, вот. Но у него, он тоже папа из нашей школы, он классно вообще говорит по-английски, и, кроме того, он немножко другой. Аргентинцы в целом как дружат? Дружат со школы. То есть, поэтому очень важен выбор школы. Ты идешь в определенную школу, и ты знаешь, что твоего ребенка на всю жизнь останутся друзья оттуда. И многие аргентинцы, с которыми я здесь начинаю общение и так далее, через какое-то время я просто понимаю, что им неинтересно идти дальше. Почему? Потому что у них уже есть друзья. Друзья, с которыми они учились 10 лет в школе, и потом они общались всю жизнь, ходили вместе на футбол, и ходят вместе на осады, и их родители тоже знакомы. Вот. А тут какой-то посторонний чувак, с которым, может быть, сейчас прикольно, но ничего общего у меня в целом нет. У меня нет с ними общего истории и отношений. А для Эль-Сальвадорца Хуана, который, соответственно, здесь живет там 10 с небольшим лет, ему интересно со мной, и он как раз говорит, что вот он со мной может поговорить обо всем. И у нас очень много общего. Короче, прям это прикольный мой друг.
Смотри, если коротко пересказать наш разговор. Цены дико растут.
Да.
Работы нету. Твою профессию не ценят. При этом тебя послушать, ты очень счастливый человек. Тебе нравится явно в Аргентине. И тебе там хорошо. И ты так с любовью об этом рассказываешь. Я не могу сопоставить одно и другое.
Я тебе так скажу. То есть я вначале сюда приехал, смотрел по сторонам и думал, как здесь классно. Потом я думал, какие добрые аргентинцы, какие они дружелюбные, как они все мне улыбаются. И все абсолютно предлагают, если будет нужна помощь, пожалуйста, обращайся. Климат хороший. Людям хорошо жить в таком климате, и поэтому они добрые. Вы заметите, что люди, все живущие в хорошем климате, они в целом более добрые. И это очень приятно, когда ты выходишь на улицу, и каждый раз повышается настроение. Когда вокруг красивые дома, а здесь нет типовых домов. Все дома разные. Ты на них смотришь. Я вот здесь посетил столько квартир, снимая вот разные русские семьи, и я никогда не знаю, что внутри этой квартиры. То есть, как в России было, да? Заходишь в прихожую, ты видишь, где кухня, ты сразу знаешь, где ванная, где комната и как квартира выглядит. Здесь ты приходишь, ты не представляешь себе вообще, как квартира устроена. В ней может быть 200 метров, может быть 50 метров, а все это нестандартно расположено. Это очень прикольно тоже. Угу. Ну и кроме того, здесь, несмотря на то, что у меня вроде как работы нет с аргентинцем, у меня же много работы с русскими. Как мы уже упомянули, здесь много людей приезжало рожать, все-таки приезжает по-прежнему. Я думаю, что за все это время здесь прошло больше 50 тысяч людей или 100 тысяч. Вот именно вот, кто приехали и уехали, или приехали уехать, но не уехали по разным причинам. Здесь, конечно же, есть сообщество тех, кто приезжает и остается. И вот я состою сейчас в таких именно чатах, в которых люди не мимо пробегающие, что очень, так сказать, комфортное ощущение, а именно те, кто здесь постоянно. И если кто-то уезжает, то это люди там съездили там проведать родственников, съездили там в Дубай по бизнесу, вернулись и снова здесь. И как бы вот это тоже создает такое ощущение комьюнити, внутри которого я живу, внутри которого я работаю, внутри которого есть спрос. То есть вот из всех людей, с которыми я здесь встречался, люди, с которыми мне не хотелось больше видеться, таких практически не было. Со всеми я потом рад снова увидеться. Это приятные встречи, приятное общение. Это тоже влияет, я думаю, на мое ощущение счастья.
За это время я узнал об Аргентине больше, чем в целом. думал, что я узнаю из нашего подкаста.
Думаю, что сказать, больше, чем хотел.
Мою коробочку немножко переполняет, не знаю, как твою.
Это ты просто к тому, что хочешь закончить запись?
Совершенно верно, я хочу закончить запись, но перед этим я хочу сказать все вот эти слова. Они такие. Мы едем в маленький тур по странам Балтии и Чехии. Пожалуйста, заходите на сайт polivankrasil.com и смотрите, где мы выступаем. Если это в вашем городе, обязательно приходите. Все, спасибо, пока.